Глава 14. Сообщение пришло на компьютер в его первый вечер в Лас-Вегасе, и Райан снова невольно задергался. Уже в третий или четвертый раз с ним неизвестно, откуда связывается незнакомец, пишет по-русски или на каком-то другом восточноевропейском языке. В данном случае под именем «Новый друг». Вот и сейчас пришло очередное. «Новый друг, добро пожаловать в Лас-Вегас». Райан мигом выключил машину и сидел, чувствуя, как мурашки ползут по рукам и ногам. Почему он так реагирует на эту белиберду? «Ну и дерьмо», — сказал он, сложив руки на стеклянной столешнице гостиничного стола, глядя в слепой черный монитор ноутбука. Все шло прекрасно. Он довольно быстро усвоил детали и тонкости схемы Джея, научился, как кряква кряканью по выражению Джея, и не успел моргнуть глазом, как уже жонглировал почти сотней разных персоналей. «Говорю тебе, ты мой сын», — сказал Джей. «У тебя талант». А он в основном развлекался. Любил разъезжать в машинах, самолетами, поездами Амтрак. Каждую неделю другой город, новое имя, новая личность, которую надо на себя примерить, новая роль, словно каждая поездка в фильм, где он главный герой. «Свободное плавание», — иногда думал он. «Плавание». Колоссальное облегчение доставляют свобода, хулиганство, превращение в ловкого афериста, преступника, вора, приключения, нарушение правил, постоянно маячащая, слегка манящая опасность. И все-таки порой спокойствие исчезает на краткий момент. Необъяснимое послание. Подозрительный клерк в отделе транспортных средств. Неожиданный отказ в кредите по карточке. И внезапная старая паника пробивает затылок ознобом. За ним повсюду тащится некая тень, и он знает, что если оглянется через плечо, то она будет там. В такие моменты он задумывался, хватит ли в конце концов нервов на такую жизнь? Возможно, просто паранойя. Он уже докладывал об аномалии, о непонятных сообщениях кириллицей, и Джей ничуть не встревожился. «Не будь таким котенком», — сказал ему Джей. «Разве это не подозрительно?» — сказал он, но Джей был абсолютно спокоен. «Обыкновенный спам», — сказал ему Джей. «Просто блокируй, смени имя пользователя, старик. Там куча всякой чепухи». Джей объяснил, что пользовался интернет-серверами в Омске и Нижнем Новгороде, добывая IP-адреса. Поэтому, сказал он, неудивительно, что к ним порой приходят макулатурные русские сообщения. Примечание. IP-адрес. Уникальный идентификатор или адрес компьютера, подключенного к интернету. Конец примечания. Может, предлагают дешевые противозачаточные таблетки? Увеличение пениса или горячих малолеток-лесбиянок. «Правильно», — сказал Райан. «Не напрягайся, сынок», — сказал Джей. «А Джей, в принципе, весьма осторожен», — думал Райан. «Если он не тревожится, то чего ему дергаться?» Однако он не включил компьютер. Стоял с сотовой трубкой в руке, дожидаясь ответа Джея, глядя в окно 33-го этажа отеля «Мандалай-Бэй». Перед глазами раскинулся Лас-Вегас, пирамида Луксора, замковые башни Экскалибура, голубое сияние гранд-отеля «Метро-Голдвин-Майер». Сам «Мандалай-Бэй» представляет собой огромный золотой слиток на краю стрипа. Примечание. Стрип. Так называемая полоса, двухмильный участок на краю Лас-Вегаса, где построено более 300 отелей. Конец примечания. По крайней мере, снаружи сверкает золотое отражающее стекло, так что никто не видит его за окном. Вымышленный городской пейзаж. Такие архитектурные формы изображаются на обложках фантастических романов, которые он читал в средней школе, или в компьютерной графике для крупнобюджетных фильмов. Легко поверить, будто он высадился на другой планете или перенесся в будущее. И Райан приложил к стеклу ладонь, чувствуя приятный успокоительный холодок. Наружная стена номера сплошь стеклянная. Отдернув шторы, стоишь на самой кромке, как ныряльщик на доске трамплина. «Да», — сказал Джей, и Райан помедлил. «Привет», — сказал он. «Привет», — сказал Джей и умолк в ожидании. Райан должен звонить только в экстренных случаях. Но, кажется, Джей слишком мягок или слишком тверд, чтобы серьезно относиться к его тревогам. Иногда странно думать, что Джей действительно его отец. Странно думать, что Джею было всего 15, когда он родился, и даже сейчас по виду не похоже, что у него есть 20-летний сын. Он выглядит не больше, чем на 30. Было разумнее, часто думал Райан, считать его дядей. «Ну», — сказал Джей, — «в чем дело?» «Просто звоню для проверки», — сказал Райан, перенося трубку к другому уху. «Слушай», — сказал он, — «ты сейчас не присылал мне сообщение?» сказал Джей, — «не думаю». «А-а», — сказал Райан. Услышал забурливший кальян при затяжке, неравномерный стук клавишей под пальцами Джея. «Как тебе Лас-Вегас?» — спросил Джей после паузы. «Хорошо», — сказал Райан. «Пока все хорошо». «Потрясающе, правда?» — сказал Джей. «Правда», — сказал Райан, глядя в тусклое городское пространство. Под ним шеренга такси медленно по бычьи ползет к центральному входу. На фланкирующих здания пилонах расположены гигантские светоидные экраны с мерцающими изображениями певцов и комиков над ожерельем включенных фар вдоль бульвара. «Просто», — сказал он. «А в другом направлении, если отвернуться от стрипа, аэропорт, сразу за старым обнесенным дощатым забором мотелем через улицу. Узкий кусок голой пустынной земли, несколько длинных одноэтажных магазинов, домов на широких участках, тянущихся к горам». «Великолепно», — сказал он. «Статую свободы видно?» — спросил Джей. «А башню стратосфера?» «А-а», — сказал Райан. Видел свое отражение, висящее в воздухе у края окна. «Люблю Вегас», — сказал Джей и задумчиво помолчал. Возможно, думал об инструкциях, разработанных вместе с Райаном. Возможно, гадал, не надо ли их повторить. Но Джей просто прокашлялся. «Самое главное», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты хорошо провел время. Оттянись пару раз. Ладно?» «Ладно», — сказал Райан. У него за спиной на кровати лежат стопки банкоматных пластиковых карточек, перехваченные резинками по десятку. «Серьезно», — сказал Джей. «Можешь воспользоваться кое-какими». «Да», — сказал он. «Слышу». Стоял апрель. Прошел месяц после смерти Райана, и он успешно ее пережил. В основном, видимо, прошел все стадии по Кублер-Росс. На самом деле не было особого отрицания или условного согласия, а злость была даже приятной. Приятно воровать, чувствовать волны жара, переводя деньги с одного фальшивого банковского счета на другой, получая очередную кредитку по почте. В ванной Райан нанес клей на голый скальп и приладил растрепанный светлый парик Казимира Черневского. Выбрил и насухо вытер верхнюю губу, смазал спиртовым раствором, наклеил усы. Надо признать, забавно маскироваться. Забавен момент, когда на тебя из зеркала смотрит другое лицо. Он давно уже уходил от себя. Может быть, годы и годы выдумывал способы бегства. И теперь фактически это сделал. Выглядит весьма эффектно в ванной с зеркалом во всю стену, красивыми фаянсовыми раковинами, утопленной в пол джакузи, душевой кабиной с матовой стеклянной дверцей, унитазом в отдельной кабинке с настенным телефоном рядом с рулоном туалетной бумаги. «Современно и изысканно», — подумал он. Надел черные очки Казимира Черневского, вычистил зубы. «Оттянись пару раз», — сказал Джей. И он подумал, «Ладно, может быть, так и сделаю». В последний раз Райан занимался сексом в младшей средней школе и нажил на свою голову массу проблем. Примечание. Младшая средняя школа включает в себя 7-9 классы. Конец примечания. Девчонку звали Пикси. Вот именно. Она с отцом переехала в Council Bluffs из Чикаго. И хотя ей было 15, на 2 года меньше, чем Райану, это была настоящая городская девчонка, гораздо более опытная и практичная, чем он. Примечание. Пикси. В английском фольклоре маленькое озорное существо с торчащими ушками в остроконечном колпачке. Конец примечания. Ходила с колечками в губе и в брови, с вытравленными белыми волосами, с розовыми прядями, с подведенными черным карандашом глазами. Едва 5 футов ростом. Отсюда Пикси вместо настоящего имени Пенелопа, с фигуркой Херувима или пухлого плюшевого мишки, с идеально гладкой оливковой кожей, большими грудями, пухлыми губами. Уже на первой неделе в школе ее прозвали «Хоббитом», и Райан посмеивался вместе со всеми. Он так никогда и не понял, что она в нем увидела, кроме того, что сидела позади него в тот период, когда они играли в секстете. Он на тромбоне, она на ударных. Повернув голову, можно было ее видеть краешком глаза, и он первым делом обратил внимание на выражение ее лица. Сосредоточенное и радостное внимание к своей партии, когда губы приоткрывались. Палочки мельтешили в руках, словно она о них даже не думала. Запястья и локти двигались изящно, свободно. И груди легонько вибрировали при решительном ударе по барабану. Поэтому он не мог удержаться, тайком поглядывал время от времени, пока однажды не положил свой тромбон после занятий, прочищая мундштук, а она стояла рядом, смотрела на него, склонив на бок голову. Он уложил разобранный инструмент в выстланный бархатом футляр и, наконец, взглянул на нее. «Я тебе чем-нибудь могу помочь?» — спросил он. И она вздернула одну бровь, ту самую, с тонким металлическим колечком. «Вряд ли», — сказала она. «Просто пытаюсь понять, почему ты на меня все время пялишься? Или у тебя аутизм, или еще что-нибудь?» Примечание. Аутизм. Психическое расстройство, неспособность общаться с людьми. Конец примечания. Он не пользовался особой популярностью. Привык, что многие над ним потешаются. Поэтому стиснул губы и сунул щетку в трубку. «Не понимаю, о чем ты?» — сказал он. Пикси передернула плечами. «Тогда ладно, Арчи», — сказала она. «Арчи». Непонятно, что это значит, но ему нравилось. «Меня зовут Райан», — сказал он.
«Ладно, Терстен», —
сказала она, снова окинув его оценивающим взглядом, с сомнением.
«Можно спросить?»
— сказала она, и поскольку он продолжал укладывать инструмент, улыбнулась и с вызовом надула губы.
«Тебе мама шмотки покупает?
Или ты, честно, такой прикид любишь?» Райан поднял глаза от футляра, пригвоздив ее ледяным, по его мнению, взглядом. «Я могу тебе чем-то помочь?» — сказал он. И Пикси приняла любезность за реальное предложение.
«Посмотрим», — сказала она. «Просто хочу сказать, что если ты с собой что-нибудь сделаешь, с тобой правда можно будет трахнуться».
И снова изобразила кривую гангстерскую ухмылку.
«Думаю, тебе такое интересно услышать», — сказала она.
Он вспоминал об этом, спускаясь в лифте. Потом снова выбросил из головы, загнав почти в подсознание, где в последние годы покоится Пикси. В кабине на миниатюрном светодиодном экране кипели какие-то музыкально-развлекательные сцены в бродвейском стиле, и стоявшая перед ним девушка переминалась ноги на ногу, глядя видео. На ней была очень короткая юбка, невероятно длинные голые ноги росли как бы прямо от ребер, прекрасные мягкие загорелые ноги, и Райан их молча разглядывал. Юбка заканчивалась чуть ниже ягодиц. Он позволил себе скользнуть взглядом от бедер к лодыжкам, щиколоткам и ступням в сандалиях с розовыми подошвами. Наблюдал, как она выходит из лифта. Мужчина с ним рядом громко сглотнул.
«М-м-м», — протянул мужчина. «Видел?»
Это был чернокожий мужчина лет 50 в розовой рубашке поло и зеленых штанах с клюшками для гольфа в сумке.
«Стоит посмотреть!»
«Да», — сказал Райан, и мужчина помотал головой с преувеличенным восхищением.
«Будь я проклят!» — сказал он. «Ты одинокой?»
«Да», — сказал Райан.
«Пожалуй».
И мужчина снова тряхнул головой.
«Завидую», — сказал он,
а больше сказать ничего не успел. Дверцы лифта открылись, в кабину вошли еще три прекрасные девочки-подростка. «Что, если действительно встретиться с девушкой?» — думал Райан. «Именно это делают люди в Вегасе. Многие только затем приезжают. Предположительно, закидывают удочки по всему городу, уговаривают на одну ночь или, пьяно пошатываясь, вступают в связь с незнакомками. Он сам никогда никого не ловил. В барах или в казино, хотя это явно возможно. Постоянно видишь по телевизору. Мужчина подходит к привлекательной женщине, начинается легкий флирт или краткая многозначительная беседа с намеками, и вскоре пара уже занимается сексом. Кажется, довольно просто. Набрав 2200 баллов за отборочный тест, вполне можно оттянуться в Вегасе. Но на главном этаже казино сама мысль с кем-нибудь, что называется, встретиться, представляется мучительно проблематичной. Как вообще заговорить с кем-нибудь в таком месте? Он вглядывался в гигантскую видеоаркаду, бесчисленные ряды сияющих неоном игровых автоматов, уходящие в бесконечность, насколько видно глазу, у которых сидят сотни и сотни людей, скармливая машинам монетки, и на экранах вспыхивают игральные карты, вращаются цифры, вертятся рисованные персонажи, и на память пришли фотографии с патагонного производства. Пещерные фабричные мастерские, шеренги рабочих, прострачивающих швы на блузах или проделывающих отверстия для шнурков в обуви. Улей, где каждый занят постоянной, одинокой деятельностью. Тем временем вокруг него бредут по проходам и коридорам люди с особой наивностью туристов, пришедших развлечься, бесцельно шаркая ногами, как на распродажах, или возле национальных памятников и так далее. Наконец, Райана захватил пешеходный поток, круживший по обочине главного игрового зала. Перед ним пара блондинок в одинаковых тесных леггинсах переговаривалась между собой по-датски, по-норвежски или на каком-то другом языке. Дальше возникла необычная небольшая пробка. Зеваки останавливались посмотреть на пожилого мужчину в ковбойской шляпе и цветастой рубашке, который показывал карточные фокусы. Он предъявил толпе десятку пик. Раздался взрыв аплодисментов. Фокусник отвесил легкий изящный поклон. Блондинки поднялись на цыпочки, вытянули шеи, чтобы видеть происходящее. А Райан двинулся дальше, вновь нащупывая в карманах стопки карточек, почти столь же толстые, как игральная колода. До окончания вечера предстоит еще выкачать много денег. Неприятно, что снова вспомнилась Пикси. В последние годы он довольно успешно не пускал ее в свои мысли. Нехорошо, что она снова тут замаячила. У нее была особая манера прижиматься носом и губами к его шее, прямо под скулой, проводить по плечам ладонями, словно стараясь приклеить к ним его кожу. Не то чтобы он был влюблен в нее. Позже так сказала его мать. «Простая похоть. Но ты в свои годы не видишь разницы». Возможно, мать была права. С Пикси было не то, что Райан представлял влюбленностью. Фактически даже не помнится, чтобы между ними когда-нибудь употреблялось слово «любовь». Пикси не из тех, кто его произносит. «Трахаться» — вот слово из ее словаря. Тем они и занимались через пару недель после первого разговора в оркестровом зале. Трахались сперва в мотеле на поездке с оркестром в Де-Мойн. Трахались после школы дома у Пикси, пока ее отец был на работе. Потом трахались в школьном здании в кладовке в подвале рядом с бойлерной, трахались на коробках с бумажными полотенцами. «Знаешь, в чем потеха?» — сказала Пикси. «Мой папа абсолютно уверен, будто я невинная девственница. Он прямо как зомби после смерти мамы, бедняга. По-моему, не понимает, что мне уже не 12». «Господи помилуй», — сказал Райан. «Твоя мама умерла?» Он не знал никого, кто пережил бы такую трагедию, и поэтому совсем смутился, что находится голый в ее комнате с розовым девичьим покрывалом на кровати и коллекцией кукол, смотревших на них с полки. «У нее что-то с легкими было», — сказала Пикси, вытаскивая пачку Мальборо из тайника за книжками о Гарри Поттере. «Облитерирующий бронхиолит называется. Неизвестно, как она его схлопотала. Думают, надышалась какими-то токсичными парами или вирус подхватила. Только никто не знал, что с ней. Врачи думали, астма или что-то еще». Взгляд у нее был загадочный. Он наблюдал, как она вытащила сигарету, прикурила, потянулась к открытому окну и выдохнула. «Ужасно», — сказал Райан. «Неуверенно». «Что следует сказать?» «От всей души сочувствую». Пикси только пожала плечами. «Я думала покончить с собой», — сказала она, выпустив в оконную створку на задний двор струю голубовато-серого дыма, и прозаически на него посмотрела. «Потом решила, что не стоит. Была бы плаксивой тряпкой. А может быть, — сказала она, — может быть, мне было все равно. Нечего беспокоиться». Откинулась на спинку, елозя голой ступней по смятой простыне и одеялу. Он смотрел, как сжимаются и разжимаются ее пальцы. Был слегка ошеломлен такими речами.
«Слушай, — сказал он, — не думай о самоубийстве. Ты многим нравишься и...»
«Заткнись, — сказала она, но не злобно. —
Не будь занудой, Райан». Поэтому он больше ничего не сказал. В тот день, вместо возвращения в школу после перерыва на ланч, они остались у нее. Смотрели фильмы, которые ей безумно нравились.
во время четвертого урока «Убийц» с Ли Марвином и Энджи Диккенсен, во время пятого «Нечто дикое» с Джеффом Дэниелсом и Мелани Гриффит, во время шестого снова трахались. «Я действительно делаю это», — думал он. «Действительно, действительно, действительно. Делаю». Отели соединяются между собой. Он прошел через один из переходов, вошел в лифт, проехал по нескольким движущимся дорожкам, бегущим по коридорам-пассажам с сувенирными лавками, очутился в подобии египетской гробницы. Потом уже на другом этаже оказался в казино величиной с пакгаус с банкоматами. Дальше пошел Экскалибур, выстроенный по мотивам средневекового замка, где стояла очередь желающих закусить в буфете круглый стол, и там он еще дважды снял деньги. Наконец, попетляв по коридорам Луксора и Экскалибура, вышел на улицу приблизительно с 10 000 в рюкзачке. Вот что хорошо в Лас-Вегасе. Можно получить в банкомате $5000, 1, 3. В этом нет ничего необычного. Хоть известно, что после этой поездки придется расстаться с Казимиром Черневским. В каком-то смысле жалко. Он потратил много времени, выстраивая в памяти жизнь Казимира, стараясь в принципе усвоить, что значит быть иностранцем, молодым человеком, который начинает с нуля, стремясь осуществить так называемую американскую мечту. Казимир безработный, но в чем-то хитроумный и целеустремленный, поступил на вечерние курсы и приложил все силы к открытию своего небольшого частного сыскного агентства. «Можно снять телесериал про Казимира Черневского», — думал Райан, — «что-то вроде трагикомедии». По тротуару двигались группы по 5, 10, 20 человек, и поток нарастал все решительнее, больше напоминая уличное шествие в большом городе. С одной стороны медленно проезжали автомобили, с другой стояли уличные рекламщики, совали листовки прохожим. Это были в основном мексиканцы, которые привлекали внимание, похлопывая себя по плечам. Шлеп-шлеп-шлеп. Потом взмахивали бумажками и протягивали. «Спасибо», — говорил Райан, пока не набрал штук 20, после чего стал отвечать. «Уже есть. Спасибо, не надо. Простите». Листки предлагали разнообразные эскорт-услуги и воспроизводили снимки обнаженных девушек, подретушированные, с разноцветными звездочками, скрывающими соски. Имена порой тоже скрывают подлинную личность. Фэнтези, Роксана, Наташа, прекрасная исполнительница экзотических танцев наедине с вами, обещал листок. Всего $39 и номер телефона для заказа. Он задержался на улице, разглядывая свою коллекцию эскортирующих, воображая, что будет, если кого-то действительно взять? И тут услышал, как к нему приближаются русские. По крайней мере, подумал, что русские. Или просто говорят на каком-то другом восточноевропейском языке. По-литовски? По-сербски? По-чешски? В любом случае, громко разговаривают на родном наречии. Затруха, баруха, что-то вроде того, ха-ха-ха. И Райан резко вздернул голову. Один лысый, другой со светлыми волосами, смазанными гелем и торчащими, как иглы дикобраза. Третий в клетчатой кепке гольфиста. Все в цветастых гавайских рубашках. Все держали огромные сувенирные бутылки, пользующиеся на стрипе большой популярностью. Емкости, похожие на вазы или на кальяны для марихуаны. Круглые, пузатые, с длинными узкими горлышками, которые заканчиваются раструбами в виде тюльпана.
должно быть задуманы так, чтобы содержимое трудно было разлить, а внутри все же вмещалось максимальное количество алкоголя. Они подходили к нему, громко перешучиваясь на каком-то славянском языке, и он ничего не мог сделать. Застыл, вытаращив на них глаза. Когда он учился на первом курсе Северо-Западного университета, сосед по общежитию Уолкотт постоянно над ним посмеивался. «Почему ты вечно таращишься на людей?» — спросил он однажды вечером, когда они шли по Раш-стрит в Чикаго в поисках бара, где признали бы их дешевое поддельное удостоверение личности. Примечание. В США удостоверение личности предъявляется, в частности, при покупке алкогольных напитков в подтверждение совершеннолетия покупателя. Конец примечания. «Это в Айове так принято?» — критически спросил Уолкотт. «Потому что, знаешь, в больших городах неприлично разевать варежку». Фактически Уолкотт был из Кейп-Кода, штат Массачусетс, а это не такой уж большой город. Но он долго жил в Бостоне и Нью-Йорке, поэтому считал себя экспертом в подобных вещах. Кроме того, у него было множество представлений о жителях Айовы, хотя он никогда там не был. «Слушай», — сказал Уолкотт, — «позволь дать тебе совет. Не смотри людям прямо в лицо. Никогда. Разреши подчеркнуть, никогда-никогда не встречайся взглядом с бездомным, пьяным, с любым, кто похож на туриста. Запомнить правила легче легкого. Не смотри». «М-м-м», — сказал Райан, и Уолкотт хлопнул его по спине. «Что бы ты без меня делал?» — сказал Уолкотт. «Не знаю», — сказал Райан, и взглянул себе под ноги, шагавшие по грязному тротуару, как бы подчиняясь дистанционному управлению. Он никогда бы не выбрал в друзья Уолкотта. Но их свела судьба. Административные службы, и в тот первый год они проводили вместе так много времени, что голос Уолкотта врезался в память. Но было уже слишком поздно. Он стоял, глядя прямо в глаза, всматриваясь, и лысый русский обратил внимание. Глаза его вспыхнули, будто Райан держал в руках табличку, на которой написано его имя. «Эй, кореш!» — сказал лысый русский на невнятном, но неожиданном английском сленге, будто учил язык, слушая рэп. «Эй, ты чего это?» «Вот о чем предупреждал Уолкотт. Вот в чем проблема уроженца Айовы. Годами учишься быть вежливым и дружелюбным, и ничего не можешь поделать с собой». «Привет», — сказал Райан, когда троица подошла, ухмыляясь и сгрудилась вокруг него. «Слишком близко». И он неловко замер, хотя постарался принять любезное, приветливое выражение лица жителя Среднего Запада. Мужчина с торчащими волосами испустил залп нераспознаваемых русских звуков, и все трое рассмеялись. «Мы», — сказал взъерошенный мужчина и остановился, старательно подыскивая слова. «Мы — три алконавта. Мы», — сказал он, — «мы пришли с миром». Все разразились громовым хохотом, и Райан неуверенно улыбнулся. Дернул плечом, поправляя рюкзак с тяжелым ноутбуком и приблизительно 10 000 долларов наличными, засунутыми в один из кармашков. Стоял на бровке тротуара, и туристы, гуляющие, и прохожие шли мимо с ослепшим стеклянным взглядом. Нельзя смотреть в глаза. Он старался понять, надо ли нервничать. Место открытое. Они ничего с ним не сделают посреди улицы. Хотя помнится один фильм, где убийца умело вспорол подкожную вену на бедре жертвы, и бедняга истек кровью прямо на оживленной дороге. Мужчины окружили его.
Он слышал за спиной транспортный поток на бульваре. Сделал шаг, и мужчины придвинулись, как бы следуя за ним.
«Карточки уважаешь?» — спросил лысый. «Любишь карточки, корешок?»
Тут Райан точно понял, что попался. Рука автоматически потянулась к карману с пачкой банкоматных карточек. Он прижал ладонь к бедру, снова вспомнив о подкожной вене.
«Карточки?»
— слабо переспросил Райан и попытался взглянуть через плечо. «Если рвануть через четырехполосный бульвар, каков шанс попасть под машину?»
«Довольно высокий», — решил он. И покачал головой лысому мужчине, словно не понял.
«Я? У меня нет никаких карточек», — сказал он.
«Не понимаю, о чем вы».
«Не понимаешь», — сказал мужчина и рассмеялся с добродушным удивлением, слегка озадаченно.
«Карточки», — проговорил он с расстановкой, указывая на руку Райана. «Карточки».
«Карточки», — повторил мужчина с торчавшими волосами и ухмыльнулся, продемонстрировав золотые передние зубы. Он взмахнул десятком листовок с предложением эскорт-услуг. Развернул их веером, как игрок в покер. Полную колоду с фэнтези, брит, камчаной, шейен, Наташей и эбони. Тогда Райан понял, о чем идет речь. Взглянул на пачку своих картинок, собранных на стрипе.
«А», — сказал он, — «да, в любом случае я».
«Да-да», — сказал лысый. Мужчины опять рассмеялись.
«Карточки». «Красивые девочки, корешок. $39 американских.
«Невероятно», — сказал мужчина в клетчатой кепке, до тех пор лишь наблюдавший. Потом высказал пространный комментарий по-русски, встреченный новой вспышкой веселья. Мужчина протянул Райану одну из своих листовок.
«Тебе Наташа нравится?»
«Большая, грудастая русская девушка».
«Очень милая».
«Да», — сказал Райан и кивнул.
«Да, очень милая», — сказал он и оглядел квартал. «Беллис, Фламинго, Империал Палас, Харрас, Казино Рояль, Венеция, Палаццо. Все места, где намечено побывать, сняв деньги со всех карточек до прибытия, в конце концов, в Ривьеру, где он возьмет номер на имя Тома Нотта, молодого бухгалтера, приехавшего на конференцию.
«Меня зовут Шурик», — сказал лысый русский, протягивая руку для пожатия.
«Вася», — сказал взъерошенный мужчина.
«Павел», — сказал мужчина в кепке.
«Райан»,
— сказал Райан и почувствовал, как лицо почти мгновенно залилось жаром, пока он поочередно обменивался рукопожатиями со всей троицей.
Крупнейшая ошибка. Назвать, не подумав, свое настоящее имя. Он совсем растерялся.
«Приятно найти мистера Джея», — вспомнил он.
«Это был намек или нет?»
«Райан, кореш», — сказал Шурик. «Пойдем с нами, да? Вместе?»
«Пошли. Найдем самых лучших девчонок».
«Идет?»
«Идет», — сказал Райан. И как только трое отступили, словно готовясь за ним выстроиться, вместе со своими гигантскими бутылками в виде тюльпанов, листовками, дружелюбными, полными надежды лицами, он сделал резкий финт, метнулся зигзагом, ворвавшись в поток туристов на тротуаре, а потом побежал.
«Глупо», — сказал он себе позже, стоя в очереди к администраторской стойке в отеле «Ривьера», с еще колотившимся сердцем в груди.
Бедные парни! Как они изумились, когда он вырвался и удрал!
Вообще не пытались преследовать. Вспоминая ошеломленные лица, наблюдавшие за бегством, не мог поверить, будто они представляли собой нечто иное, кроме невинных иностранных туристов. Шайка пьяных типов, ищущих местного друга.
Джей прав.
Надо успокоиться.
Но все-таки трудно утихомирить разбушевавшийся адреналин,
сбросить удушливое, дерганное напряжение. И он сидел в номере Евреры. Том Нотт, 22 лет, из Топеки, штат Канзас, снова глядя на девушек из эскорта. Наташа, Эбони. Вот что Райан особенно ненавидел в себе, в бывшем себе, нервозность, клубок тревоги, сжимающийся внутри. Ко второму году обучения в Северо-Западном университете он потратил столько времени на беспокойство о том, чего не сделал, что на саму работу его не осталось. Должно быть, поэтому он снова вспомнил о Пикси. Несмотря на случившееся, несмотря на последствия, 6 недель, проведенные с Пикси, были, пожалуй, лучшими в жизни. Они довольно регулярно прогуливали занятия, и он старался вовремя вернуться домой, чтобы уничтожить письма, присланные из школы, по поводу его прогулов и опозданий, стереть с автоответчика сообщения о секретарше, ведущей журнал посещаемости. Поэтому родители по-прежнему не замечали ничего необычного. Райан признал себя довольно хорошим актером, довольно приличным лжецом. К тому времени он уже довольно давно не выполнял домашних заданий и впервые в жизни, сдавая экзамен, не имел никакого понятия, о чем его спрашивают. Это был полугодовой экзамен по химии. Он на удачу обводил в контрольном билете ответы на многочисленные вопросы, выдумывал вычисления, которые никак не мог выполнить, и ему пришла в голову великолепная мысль. «Мне на все наплевать». Как ребята-фундаменталисты, с которыми он беседовал насчет заново рожденных. Примечание. Фундаментализм. Ортодоксальное течение в протестантской церкви США. Заново рожденные. Члены баптистской церкви, сознательно принимающие крещение во взрослом возрасте, так сказать, возрождаясь в вере. Конец примечания. «Иисус вошел в мое сердце и опустошил его от греха», сказала ему однажды девчонка по имени Линет. И в определенном смысле с ним произошло то же самое. Все тяготы сняты. Он почувствовал себя легким, прозрачным. Солнце просвечивает сквозь тело. «Мне на все наплевать», думал он. «Плевать на будущее, на то, что со мной случится, на то, что думают родители. Наплевать, наплевать». И с каждым мысленным повторением отделялась какая-то тяжесть и улетучивалась, словно бабочка. Однажды он пришел домой, и на кухне его ждала мать. Оказалось, со Стейси связалась не секретарша по посещаемости и не кто-нибудь из учителей, а отец Пикси. Видно, перехватил какие-то сообщения из их электронной переписки, нашел дневник Пикси, а потом, чего Райан не ожидал и не понял, Пикси во всем призналась отцу, который пришел в ярость, хотел убить Райана. «У вас есть дочь, миссис Шуйлер?» — спросил отец Пикси, когда мать Райана сидела за своим рабочим столом в офисе Морган Стэнли в Омахе, будучи дипломированным бухгалтером, и мистер Пикси сказал: «Если у вас есть дочь, то вы понимаете мои чувства. Я чувствую себя оскверненным, чувствую себя изнасилованным вашим порочным сыном», сообщил он Стейси. «И знайте», — сказал он, «знайте, если выяснится, что моя дочь забеременела, я приду в ваш дом, схвачу вашего сына и выбью ему нахрен зубы через затылок». К возвращению Райана Стейси уже позвонила в полицию, которая предъявила отцу Пикси обвинение в угрозах физической расправы. Поговорила с приятелем-адвокатом, который запрашивал ордер на задержание, но не рассказала ему об этом, когда он вошел на кухню, открыл холодильник и заглянул внутрь, не обратив на нее особого внимания. Насколько ему известно, она часто бывала в дурном настроении. Сидела на кухне, в комнате с телевизором или в каком-нибудь другом месте, где Райан и Оуэн видели, как она молчит, изучая мощные радиоактивные негативные волны. Хорошо известно, что не надо смотреть на нее в таких случаях. Поэтому он вытащил молоко, пока она сидела за кухонным столом, насыпал в миску хлопьев, полил молоком и уже собрался пойти с едой к телевизору, когда Стейси на него взглянула. «Кто ты?» — сказала она. Райан неохотно поднял голову. Тоже один из ее методов. Тихие, непостижимые вопросы. Сказал он, прошу прощения.
Я спрашиваю, кто ты? Пробормотала она печальным, задумчивым тоном. По-моему, я тебя не знаю, Райан.
Тут он почувствовал первую нервную дрожь. Понятно, она о чем-то проведала.
О чем? До какой степени?
Он почувствовал, как лицо напряглось, побледнело.
«Не пойму, о чем ты говоришь», — сказал он.
«Я думала, ты заслуживаешь доверия», — сказала Стейси. «Думала, что ты ответственный, взрослый, что у тебя есть планы. Так всегда думала. Теперь даже не представляю, что у тебя внутри. Вообще не имею понятия». Он все держал миску с хлопьями, которая издавала еле слышное шипение, пока воздушные зерна тонули в молоке. Не мог придумать, что сказать. Не хотел заканчивать приключение с Пикси и думал, если просто молчать, оно продлится дольше. Еще можно будет радоваться, можно будет на все плевать, можно будет встречаться с Пикси по утрам в северном корпусе школы, смотреть, как она курит, играючи вертит колечко в губе, продетое в плоть.
«Хочешь погубить свою жизнь?» — говорила Стейси.
«Хочешь кончить, как твой дядя Джей, потому что идешь именно его путем. Он исковеркал собственную жизнь приблизительно в твоем возрасте и уже никогда не оправится. Никогда. Превратил себя в вечного неудачника». «Вот к чему ты движешься, Райан!» Только через годы он понял, о чем она говорила. «Кончишь, как твой отец. Вот что на самом деле имелось в виду. Его отец Джей обрюхатил в 15 лет девушку, сбежал из дома, занимался то одним, то другим сомнительным делом, никогда не устраивался на месте, никогда не жил нормальной жизнью. Оглядываясь назад, Райан понял, почему она так сурово на него накинулась, и даже в определенном смысле посочувствовал ей. Она знала, кем он станет, задолго до того, как он сам об этом узнал, и не собиралась позволить ему кончить так же, как Джей. Райана на 2 недели отправили в исправительный лагерь для трудных подростков, пока мать наводила в его жизни порядок. В изоляторе трудных подростков водили в туристические походы, воспитывали в них командный дух, множество консультантов в полувоенной форме, приверженцев так называемой «жестокой любви», проводили групповую терапию, диагностируя и анализируя психологические отклонения. Они сбились с пути. Тяжело воспринимают ошибочную и нездоровую самооценку, должны перемениться, если хотят стать полезными членами общества, если вообще хотят снова увидеть родных и друзей. Даже по возвращении его до конца учебного года почти постоянно в основном держали под домашним арестом. Мать отняла у него сотовый телефон, отключила от дополнительных услуг интернета, добилась от учителей разрешения заочно пройти пропущенный материал, водила раз в неделю к психотерапевту, записала на подготовительные курсы к отборочному тесту. Включила в общественную программу под названием «Клуб оптимистов», члены которого собирались 3 раза в неделю, убирали мусор в общественных садах и парках, раздавали бедным детям игрушки, сдавали на переработку вторичное сырье и так далее. Она забрала его из оркестра. Музыкальный класс был единственным, который он посещал вместе с Пикси, хотя это фактически не имело значения, ибо отец перевел ее в школу Святого Альберта. Больше он никогда ее не видел. Отца Пикси признали виновным в угрозах и приговорили к условному наказанию. Что касается отца Оуэна, то он в тот период почти не вмешивался, был молчаливым и мрачным, как обычно перед лицом упорной организационной деятельности Стейси. Оуэн только сумел уговорить ее разрешить Райану брать уроки игры на гитаре. И это была единственная радость за последние полтора года в средней школе. Они с Пикси обсуждали идею создания оркестра, где она играла бы на ударных, а он был бы певцом-солистом. И Райан все фантазировал на эту тему. Любил сидеть в своей комнате, сочинять песни на синтезаторе, который ему купил Оуэн. Сочинил песню, которая называлась «О, Пикси». Очень грустную. Написал другую, которая называлась «Угроза физическим насилием». И еще одну «Меня скоро не будет». И еще одну «Эхопраксия», которую, если когда-нибудь будет составлен альбом, можно в конце концов выпустить синглом. Примечание. Эхопраксия – непроизвольное повторение психически больными движений окружающих людей. Конец примечания. Грустно вспоминать хромые старые песни. Грустно весь вечер думать о Пикси, вспоминать и гадать, где она сейчас. Что с ней стало? И оттянуться близко даже не удалось. Грустно также, что параноидальный страх перед русскими оказался в конце концов полным пшиком. Несмотря на встречу на улице, не было никакой настоящей интриги, никакого захватывающего столкновения с гангстерами, никого, кроме стад туристов и работников, которые покорно тащатся куда-то, как бараны на стрижку, с угрюмой унылостью продавца в круглосуточном магазинчике. «Возможно, он вечно останется одиноким», — думал Райан, разложив на столе листовки с предложением эскорт-услуг и глядя на них. «Фэнтези», «Роксана», «Наташа», — задумался за письменным столом в номере отеля. Набрал свое имя, номер, услышал вздох, когда произошло соединение в киберпространстве. Открыл электронную почту и... Нет, никаких новых приветствий кириллицей. Поэтому просто набрал сообщение Джею. Миссия завершена. И решил, что вполне позволяется лечь поспать.